работает эта машина, а этот прожектор не будет или надо, я не знаю. Значит, для... Все, работает, да? Значит, для архива. Сегодня у нас 2 июня 2007 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Мы находимся в культурном центре просветления в Москве возле метро Новослободская и рассматриваем вопросы, связанные с теорией и практикой йоги, а также древние тексты по йоге с комментариями. Значит, вся информация на сайте www.happyyoga.narod.ru или yogacenter.ru. Все. Значит, теперь я призываю вас всех, если у кого-то есть вопросы, мы, как всегда, начнем с вопросов по теории и практике йоги. Не стесняемся, задаем вопросы. А затем во второй части мы продолжим рассматривать текст, который называется «108 афоризмов тантра-йоги», с того момента, где мы остановились в прошлый раз. Итак, жду вопросов. Не стесняемся, не бывает глупых вопросов. Задаем. По теории, практике. Да, пожалуйста. Ну, вы знаете, так вам медикам надо обращаться. Я, к сожалению, в этом смысле я не беру на себя ответственность сказать, что может помочь, что может повредить. Значит, у нас политика очень жесткая в этом отношении. Есть три категории человеческой деятельности, куда, в общем-то, йога не должна вот так вмешиваться, но должна дополнять. Это медицина, религия и наука.
Медицина и религия.
А кто именно предложил?
Доктор.
Доктор, непосредственно доктор. Ну, раз доктор разрешил, тогда вперед.
То есть...
Ну, опять же, вот мне сложно сказать, мне очень-очень сложно сказать, очень, так сказать, неоднозначно. Ну, то есть, я, к сожалению, не специалист в медицине и не берусь вот так навскидку ответить. Единственное, что я могу сказать, что йога иногда помогает в тех случаях, в которых, да, в которых иногда... Ну, опять же, без всяких гарантий. Гарантии нет.
Гарантии ничего, так сказать. Может быть, хочется попробовать.
Нет, ну, ради Бога, приходите на занятия. Просто приходите на занятия, попробуйте. Если доктор не против, то да. Так, еще если есть вопросы... Да, пожалуйста. В самом общем йоге смысле теорию йоги. Ой, серьезная задача на самом деле, потому что я вам могу в достаточно быстро, допустим, смысл йоги с точки зрения той или иной йоги в 2-3 предложениях описать, а вот так, чтобы сразу со всех йог, уж слишком они разные. Допустим, если мы рассматриваем йога-сутры Патанджали, то йога там определяется как остановка образования мысли-форм. Как только на зеркале вашего разума не останется ни одной мысли, но при этом по напряженности, так сказать, вашего сознания вы превзойдете любое состояние, когда у вас были мысли, вы достигнете конечной стадии йоги. Если же мы рассмотрим кундалини-йоги, то считается до тех пор, пока вы не поднимете энергию кундалини, значит, до своего высшего центра на макушке головы, ни о каком конечном результате, в общем-то, и речи быть не может. То есть, и точно так же во всех йогах есть свои критерии достижения конечного результата. Они на первый взгляд выглядят по-разному, но приводят, в общем-то, к одному и тому же состоянию. Поэтому, если вы более сузили вопрос, я бы постарался ответить. То есть, с точки зрения какой йоги?
Нет, не могу. Но, то есть, как бы, любая йога, да, она, как бы, идет вот к какому-то конечному результату, что это так, или так, а зачем этот конечный результат?
Но зачем конечный результат в йоге? странный вопрос. Тогда лучше не заниматься йогой.
Нет,
Ну, зачем люди приходят в йогу? Я могу вам ответить, зачем люди приходят в йогу. Это статистика, это не секрет. Все люди приходят совершенно за разным. Кто-то приходит за хорошей физической формой, кто-то приходит за гибкостью, кто-то приходит для того, чтобы излечиться от тех или иных болезней, кто-то приходит для того, чтобы, так сказать, успокоить свой разум, оздоровить свое психическое состояние, кто-то приходит за каким-то знанием высшим, кто-то приходит за какими-то психофизическими техниками, кто-то приходит, честно скажу, откровенно за могуществом, которое дает йога. То есть там тоже есть свои, так сказать, свои методы. Поэтому каждый приходит за своим. Поэтому человек, да, но у нас считается, что зачем бы человек не пришел, любая мотивация похвальна. Зачем бы человек не пришел? Почему? Потому что по мере того, как он начинает заниматься йогой, он потом рано или поздно понимает, что он просил крупинку, а может получить всю Вселенную. И опять же, как правило, пока результат такой, что человек, в общем-то, уже потом даже забывает, зачем он с самого начала пришел, потому что ему открываются такие перспективы, о которых он, в общем-то, и помыслить не мог. Значит, и человек стремится к этим перспективам, и по мере того, как он идет дальше, он начинает осознавать, что впереди еще что-то более грандиозное, еще что-то более высшее. В этом смысле, как бы, у каждого конечная цель своя, и каждый на разном промежутке времени занятия йогой, как бы, видит линию горизонта, которая уходит все дальше и дальше. Но тем не менее, с точки зрения, так сказать, не с точки зрения, а по свидетельству древних йогов, которые прошли уже весь этот путь, они нам оставили кое-какие свои личные, если угодно сказать, переживания или наставления по тому, что же ждет вообще всех нас. И все это можно свести к следующему, что жизнь человека – это всего лишь маленький эпизод, как, знаете, определенный класс в школе, который надо пройти и идти дальше. Так вот, этот совершенно маленький эпизод, после которого начинается некое более высшее состояние. Это состояние, в принципе, нельзя описать, потому что оно выше, чем понятие слова. Оно выше, чем понятие мысли, оно выше, чем понятие ощущения. Но для того, чтобы мы не сбились с пути, они примерно говорили следующее. Представь состояние счастья. А вот теперь увеличь его до бесконечности, до такого состояния, чтобы ты даже его выразить не мог словами. Вот это тебя ждет там. Или там состояние радости, или состояние силы, и так далее, и тому подобное. То есть вот последнее, что вы испытаете перед тем, как выйти на этот совершенно новый уровень, это будет во всех превосходных степенях все те положительные ощущения, которые мы в принципе только можем себе представить. Поэтому этот ответ, он как бы вроде и не ответ. То есть и спросить, допустим, среднестатистического человека, который пришел на занятия в йоге, ты стремишься к этому? Он скажет: да не, боже упаси, я пришел фигуру хорошую сделать. То есть вопрос достаточно, ну. Так, еще вопросы, если есть? Да, пожалуйста.
Вот на одной из лекций вы говорили, что станция йогой не стоит заниматься, если не дал какие-то специальные
объекты. Да, абсолютно правильно. Очень серьезный вопрос, я очень благодарен вам за этот вопрос, потому что это та ошибка, которую делают все, как правило, ну, что там греха таить, на Западе тантра-йога весьма популярна по одной простой причине, ну, так сказать, там где-то присутствует слово «секс», а для Запада секс — это у них более, как ни странно, пуританское общество, чем даже у нас. Вот, и начинаешь, что называется, дрова ломать. Так вот, что это за обеты, прежде чем вы можете смело, без опасения негативных последствий, войти в этот мир? К сожалению, этому будет посвящена со временем отдельная лекция, и сейчас я очень-очень быстро их просто перечислю. Значит, самый первый обет — это тот, о котором мы сегодня уже говорили, это принцип ахимсы. Не причинение вреда ни одному живому существу, значит, ни под каким видом. Теперь, что касается тантры. Все ваши практики, с вашим телом, с вашими энергиями, с вашей сексуальной энергией, с проявлением вашей сексуальности. Йога не говорит, что можно, что нельзя, как, значит, себя вести в постели, йога абсолютно не говорит на это. Но есть очень жесткий принцип: от проявления вашей сексуальности не должно пострадать ни одно живое существо. Значит, отсюда следующий вывод. Обычно, когда люди живут на земле, ну вот обычные люди, которые вне йоги, вне этих обетов, они могут жить как угодно. Если же вы стали на путь тантра-йоги, то, допустим, если случилась беременность, то ни о каком аборте речи не может быть. Если, конечно, это не, если нет объективных причин, допустим, что это приведет Бог знает к чему. Ну, то есть, как бы со стороны, уж не знаю, медиков, кого, ну и то тоже это. То есть все обычные, я не за аборты, не против абортов. То есть я знаю миллион случаев, когда это делать надо, миллион случаев, когда это делать не надо. Я сейчас эти вопросы не рассматриваю, это для обычных людей. Если же вы стали на путь практики сексуальной, забудьте про то, что хоть одно живое существо от вашей высшей практики может пострадать. Значит, это же касается и всех окружающих людей. Отсюда сразу же, так сказать, вылетает все насилие в том или ином его, значит, проявлении. Все, что может причинить вред, должно быть отброшено. Значит, это самый первый основополагающий принцип Ахимсы. Значит, второй принцип – это принцип целеустремленности. Принцип целеустремленности: у вас есть ваш потенциал наслаждения, и вы можете его потратить по пустякам, можете направить на достижение чего-то великого. Значит, если вы начинаете его терять по мелочам, то это то же самое, что ехать на машине с пробитым баком. У вас бензин постепенно вытекает, и вы просто не доедете. То есть лучше не начинать дальнюю дорогу с пробитым баком. Я прошу прощения, что-то там, какие-то вопросы? Значит, лучше не начинать. Теперь третий принцип, он уже более узкий непосредственно к тантра-йоге. Вы должны принять следующий обет, это обет отречения. Обет отречения заключается в следующем. Вы должны сказать себе: никто и ничто в этом мире, ни сейчас, ни в будущем, никакой объект, ни человек и ни явление не имеют права навязывать мне страдания. Вы должны принять обет отказа от страданий. До тех пор, пока вы не примете, это очень серьезно, не такой тривиальный на самом деле обет, как кажется. Вы должны отказаться от страданий. До тех пор, пока вы не откажетесь от страдания, собственно говоря, по большому счету, путь вам в этот мир закрыт. Но после того, как вы отказались от страданий, значит, вы должны работать в этом направлении, так сказать, не допускать, чтобы хоть кто-то или что-то вам причинил страдания. То есть это последствия вашей предыдущей кармы. Карму, конечно же, никто не отменял. Почему этот обет очень важен? Каждый из нас с точки зрения тантра-йоги частичка Абсолюта. Если у нас, если в душе мы допускаем возможность страдания, то это примерно то же самое, как Абсолют, который говорит: да, в твоем мире будут страдания. Вот есть люди, которым бесполезно помогать. Вы, вероятно, знаете таких очень много. И у этих людей всегда все плохо. Причем ты начинаешь им помогать, и ты видишь, что ты, в общем-то, решил для них одну проблему, а у них тут же другая выросла, другую, третья. И ты никак не можешь понять, вроде у человека и карма не такая плохая, вроде бы, да? То есть, ну, хотя кто знает, какая у кого карма. Но в то же время, дело в том, что пока душа принимает решение страдать, то мы не можем навязать этой душе не страдать. Это должно быть выношенное внутри решение. Все, хватит, наелся. То есть вот только после этого. Это обет отречения. В разных системах, правда, он звучит несколько по-разному, но смысл его именно в этом, больше ни в чем. Вы отрекаетесь от страданий, вы отрекаетесь от тех правил игры, по которым жили до этого. Иначе бесполезно вас накачивать энергией. Тантра-йога дает огромный, колоссальный, просто умопомрачительный заряд энергии. Вот представьте, этот заряд энергии начнет усиливать ваше внутреннее, знаете, такое как бы мазохистское желание страдать. плохо станет не только вам, но и всем вокруг от того, что они будут вас лицезреть. Это очень серьезный принцип. Очень серьезный. Он не такой, еще раз подчеркиваю, не такой однозначный, не такой простой, не такой тривиальный. Я предлагаю вам поразмыслить над этим, потому что я сам постоянно о нем думаю и понимаю, что это принцип, который идет в фундаментальное устройство нашего мира. То есть вот с того момента, где проявляется изначальная воля бытия. А как себя проявлять? Вот, это очень такой момент. Ну, есть еще... Да. Сейчас, одну секунду, сейчас я отвечу до конца и потом следующими. Значит, потом, кроме того, есть такие принципы, они как бы немножко вытекают из этих принципов, но, опять же, несколько второстепенно, несколько неочевидно. Ну, вот не секрет, допустим, что у нас, в общем-то, наша школа – это классическая в некотором смысле йога, хотя мы называемся традиция Нандасвами. Что отличает вот традиции, подобные нашим? Мы работаем на женщин. Считается, что в эпоху, в настоящую эпоху, основной акцент должен быть в работе с женщинами. Считается, что в этот мир должны прийти женщины-учителя высоко продвинутые. Они должны либо родиться, либо проснуться. То есть и акцент делается на том, чтобы женщина наконец осознала себя. Считается, что если одна женщина единя способна пробудить тысячи, значит, йогинов мужчин, а вот обратное не очевидно. Так вот, в этом смысле есть очень серьезные обеты следующего характера. Это обет всячески вытаскивать женщин, помогать им подняться, помогать им поверить в себя, помогать им стать красивыми, сильными, самодостаточными. И, Боже упаси, как-то, значит, ставить под сомнение женщину в том или ином аспекте. Ну, там, если честно, все описано так, в общих чертах. Правда, есть, конечно же, обеты и в отношении мужчин со стороны женщин. Они достаточно своеобразные, они говорят о том, что если женщина непосредственно, значит, вместе с мужчиной, да, то она, ну как это, грубо говоря, если вы идете в одной связке, то крайне некрасиво считается, что ты на полдороги разворачиваешься и говоришь: я иду обратно. Поэтому, значит, принятие решения либо до практики, либо после практики, но никак не во время практики, это считается дурным тоном. Опять же, это все второстепенные вещи, они в каждой школе, в каждом направлении несколько свои моменты претерпевают. Вот если совсем вкратце, но еще раз повторяю, есть такие обеты более узкие, о которых сейчас просто не имеет смысла говорить. Они не очевидны. И вы хотели задать вопрос, да?
Да, скажите, вот вы говорите о лечении, о страдании.
Да.
Это нужно состояние души, настроить душу на то, чтобы никакие извне причины страдания, да?
Нет, это не психологический подход.
А как?
Это не психология, это осознать.
На практике.
Ну, на практике почему мы страдаем? Вот почему мы страдаем? Ответ очень простой. За своей негативной кармы. Мы когда-то делали то, что сейчас приходит в качестве расплат. Но почему у нас это негативная карма? Когда-то в прошлом мы приняли некие правила игры. Мы допускали страдания в отношении себя, мы допускали страдания в отношении других. Мы причиняли страдания. И, соответственно, как только человек допускает, что он в состоянии причинить страдания, это автоматически впоследствии, ну, будешь жить по своим правилам, как сказано. Судить тебя будут по твоим законам. И вот момент этот, это осознание того, что как бы все, начиная с некоторого пункта, все, хватит. Страдания после этого, как вы понимаете, не исчезают на следующий день, потому что негативную карму никто не отменял. Вот. И тут идет вторая часть. Раз ее никто не отменял, надо ее нейтрализовать. Ну, мы умные люди, мы не будем ждать, пока придет, например, знаете, негативная карма как долг. Вот вы должны банк, сейчас каждый банк на каждом углу кредиты раздает. Вообще очень такая коварная процедура, очень коварная. Значит, мы задолжали, крупно задолжали. И можно ждать, пока придут описывать наше имущество. И с молотка распродавать, да? Но мы с вами умные люди, мы понимаем, что это случится. Можно, конечно, уйти в запой и сказать, да нет, этого не будет. Но это все равно придет. А можно очень разумно поступить. Можно пойти работать, значит, и как-то выплатить этот долг. Или уж во всяком случае договориться с кредитором, как ты будешь его выплачивать. Вот, это вот в отношении кармы. А вовсе не такая, знаете, как иногда откат от страданий, это, знаете, иногда интерпретируют чисто по-западному. Вот западные люди терпеть не могут, когда я начинаю что-то говорить про отрицательные вещи. Вот наши люди любят плакаться. Хлебом не корми, дай поплакаться. У них другой стереотип. Если ты начинаешь плакаться, ты неудачник. То есть, ну, с собой просто никто дел иметь не будет. Поэтому там другая сторона, так сказать. Они там... Вот, дела прекрасно, вот могли бы быть лучше, но некуда, да, то есть вот так на показ идет, что тоже, в общем-то, лицемерие, но более, ну, более конструктивное, в общем-то. Так вот, там иногда, когда человек сталкивается со страданиями, он надевает голливудскую улыбку и говорит, я ничего не вижу, нет страданий, да, как это говорите, страданий, нет никаких страданий, то есть, ну,
это
да, это там, да, а у нас здесь... Дело в том, что вы никогда не будете довольны жизнью. Вот у каждого из вас сейчас есть цель, кроме, допустим, цели просветления. Эта цель исполнится, вопрос когда. Так вот, как только она исполнится, придет следующая цель. За этой целью еще одна цель. И так бесконечно будет, абсолютно бесконечно. Ну, йога утверждает, что это не приносит. Поэтому... Вопрос в том, что вы всегда будете страдать. Даже самое, если ваша заветная мечта сбудется, у вас внутри алгоритм. Да, сбылось, ну все равно, хочу еще что-то. Опять продолжаем просянуть. Вот теперь хочу еще другого. И так далее, и так далее. А когда мы говорим, все, хватит, я сам не ною, и никто не в состоянии заставить меня ныть. Это немножко как бы такое состояние пробуждения ответственности за свою жизнь. Ну как бы принятие решения, что все, начиная с этого момента, я сам отвечаю за себя. И еще вопросы? Да, пожалуйста. Вопрос. Да.
Конституционная химия.
Да.
Вот сам момент категории вреда, он определяется в сознании, мы берем два субъекта, да? Условно говоря, вредящий, другой потерпевший или принимающий.
Да.
Вот категория вреда, она определяется сугубо в сознании действующего. Потому как или я могу немножко пояснить, что я имею в виду.
Я понял, нет, я кажется понял ваш вопрос. Да.
Кому?
Я понял у вас вопрос, да.
Кто судит?
Да, я понял.
Поскольку все это может быть двояко и даже более сложно, то поэтому сама категория сложно определима, да, и вот это именно в принципе, поскольку принцип он главенствует и должен быть принят действующим, да, или причиняющим вред, или не причиняющим, то как он сам для себя должен определить?
Я понял ваш вопрос, на самом деле вы еще мягко сказали. Вы еще мягко сказали по поводу того, что где критерий добра, где критерий зла, где критерий справедливости, несправедливости, где критерий, что мы причиняем зло, где критерий того, что мы причиняем добро. Хирург режет пациента и формально делает, в общем-то, с точки зрения тела пациента большое зло, он нарушает его целостность, а с точки зрения жизни пациента, его, так сказать, дальнейшего существования, это большое зло. И йога абсолютно с этим соглашается. В природе не существует критериев добра и зла абсолютно. То есть нет никакого, знаете, как в Париже говорят, есть эталонный метр, или там мера в 1 килограмм, и все снимают, так сказать, меру вот с этого эталона. К сожалению или к радости, я не знаю, как сказать, но эталона добра и зла в абсолютном смысле слова не существует. Значит, и здесь, когда имеется принцип ахимса, я сейчас вот совсем своими словами постараюсь ответить, чтобы как бы дошла вот именно вот идея о том, что важна наша мотивация. Вот мы попали в какую-то ситуацию. Вот я попал в какую-то ситуацию. Я вижу, что какая-то разворачивается сцена. И я ее лично для себя интерпретирую, как я ее интерпретирую, исходя из своего личного опыта. И я определяю, да, это там справедливо, да, это несправедливо. И уже исходя из этого, значит, каждый мой дальнейший поступок. То есть, как бы, ну, знаете, как говорится, вот как совесть велит, да, вот как совесть велит. Полным-полно ситуаций, которые очень сложны. Вот мне буквально тут на днях задавали такой вопрос. Вот вы идете по улице, мне сказали, да, и видите, как, значит, такой, значит, джентльмен пытается, значит, убить молодую девушку. Какова ваша реакция? Какова ваша реакция, да? Ну, я, конечно же, сказал, что я как-то попытаюсь не допустить этого. А он с другой стороны говорит, а представьте, что эта девушка-террористка, обвязанная взрывчаткой, и два провода вот-вот сомкнет, а вокруг еще куча людей. Понятно, я этого не знал. Если бы я этого знал, может быть, моя реакция была бы другая. То есть вот в жизни нет эталона, ну, в одну сторону или в другую сторону. Поэтому в йоге применяется, значит, вот это, кстати, фундаментальное отличие мировоззрения йоги, в общем-то, от, даже если, кстати, сказать, от современной науки. Это точка отсчета. Вот в моем случае точка отсчета мою я. Я вижу ситуацию, я ее интерпретирую чисто по-своему. И чисто по-своему, исходя из своего опыта, из предыдущих опытов. Если моя мотивация положительная, то как бы ни разворачивались события в дальнейшем, даже если я делаю ошибки, я получаю все равно положительный результат. Если же моя мотивация отрицательная, несмотря на то, что внешние мои действия выглядят как цепочка там справедливых каких-то действий, я все равно получаю отрицательный результат. Поэтому здесь, к сожалению, что о чем говорит йога, это только лишь то, что, как говорится, как ваше сердце вам подскажет, что вам подскажет ваша совесть. Это очень, с одной стороны, размытая категория, да, но с другой стороны, другой все равно нет.
То есть точка отсчета в случае поверхностном уровне сознания действует, в случае более глубоком, соответственно, более глубоком уровне его понимания, да?
Ну, вероятно. Здесь надо осмыслить, здесь надо как-то более, может быть, подобрать более такие как бы однозначные термины, да, ну, если своими словами, то вот примерно такая ситуация. Еще вопросы, пожалуйста, если есть.
Да.
Лидия Федоровна.
Профессор, не дается один раз насушить, и что будет, если обед мешает?
Да, хороший вопрос. На самом деле, понятие обета, это, знаете, примерно, это не понятие, вот в нашем представлении, я помню, когда сам первый раз столкнулся с понятием обетов, я думал, что сейчас все, меня заставят кровь где-то расписаться, да, то есть все, я попал. Все оказалось гораздо более проще, более понятнее. Дело в том, что подобно тому, как вот яблоко зреет, а потом отваливается. Или там какой-нибудь там огурец растет, потом вызревает и от стебля, значит, отрывается, да, то есть вот он созревает и отваливается от чего-то другого. Обеты – это не столько вещь, которую мы принимаем от разума, сколько та вещь, которая нас выносит в жизнь. И в данном случае, когда вот череда разочарований в жизни – одно разочарование, другое, третье, четвертое, пятое. Вот до тех пор, потом это, знаете, как сказал Марк Твен, это становится несколько однообразным. И после этого в душе какой-то назревает такой смутный протест, который оформляется в вполне конкретные правила игры для самого себя в жизни. И человек такой говорит, все, хватит. Я прошу прощения, он говорит, хватит, нажрался. И вот тогда этот обед, собственно, уже, просто ему можно сколько угодно раз после этого, ну, предложить. А может, еще раз попробуешь? Вот, ну, можно попробовать, но будет тот же самый результат. Более того, кто такой, кто нарушает, ну, как, если так, с формальной точки зрения, нарушает этот обед, пробует и оказывается опять у разбитого корыта. И, ну, как бы, и с каждой неудачной попыткой желание отойти от этих обетов все меньше и меньше. То есть это несколько вопрос неформальный, это несколько вопрос, ну, если угодно, в интерпретации жизни и себя, своего места в жизни. Вот иногда, особенно как почему-то это не парадоксально, страдания в этом смысле очень ценны. Помните, как в сказках была «живая вода и мертвая вода»? Вот в йоге утверждается, в частности в тантра-йоге утверждается, что страданиями не достигается ничего. В принципе невозможно страданиями не достичь ни успеха, ни в йоге, вообще ни в чем. Но в то же самое время страдания абсолютно необходимы для того, чтобы понять как бы обратную сторону жизни. Помните, как еще раз, мертвая вода и живая вода. Иван Царевич, значит, разрубленный лежит, Василиса Прекрасная полила его сперва мертвой водой, зажили раны. Но Иван Царевич как мертвый лежал, так и лежит. Собственно, ну какая разница с ранами, без ран, он мертвый. Оживила его только лишь, значит, живая вода. Вот примерно та же самая ситуация и со страданиями. Иногда страдания нам нужны только лишь для того, чтобы мы от них отказались. Чтобы мы поняли, что это такое, и сказали, все, хватит. Вот. Но никаких таких формальных, действительно, таких вот клятв это не совсем подразумевает. Хотя, опять же, я здесь не беру на себя смелость, потому что есть разные группы йогов. Вы просто не представляете, какое количество вменяемых, молодых и сильных мужчин и женщин очень самым серьезным образом работают над собой каждый день. И в некоторых таких, как сказать, ну не сказать сектах, да, ну таких, как сказать, группах, да, хотя некоторые из них уж очень на секты смахивают, но неважно, оставим этот вопрос, там обеты имеют более жесткий, я бы сказал, даже такой, знаете, юридический характер. Но с нашей точки зрения, ну, с точки зрения, допустим, нашей школы, ну, это не принципиально. Вот, поэтому это в большей степени состояние, ну, как бы, нашего места в мире, осознание нашего места в мире. У вас вопрос был?
Да, у нас практически, я уже начал йогой заниматься.
А, простите, сколько?
Год. У меня вот довольно быстро появился такой, ну, существенный дискомфорт в коленке. Хотелось узнать вообще, какие, ну, не знаю, правила передвижения в коленок и, может быть, как-то исправить.
Значит, ну я вот уже отчасти отвечал на этот вопрос. Еще раз, мы не отбираем хлеб у медиков. Медики святые люди, поэтому в первую очередь к ним. Иногда бывает травма, полученная в детстве, и потом она даже забывается и потом всплывает. А что же касается вот общего правила, да, как вообще заниматься йогой, общее правило, самое общее правило, это здравый смысл. Йога на самом деле выведет вас в те высоты мироздания, где даже понятие здравый смысл начинает рушиться. Но чтобы дойти до этих высот, надо строго соблюдать принципы здравого смысла. Йога считает, что разум – это промежуточный инструмент внутри нас, которым мы пользуемся. И в то же самое время, йога говорит, разум должен быть отточен до совершенства. Поэтому применяем максимально разумный подход, максимально здравый смысл. И если мы видим, что после того или иного упражнения воля усилилась или ослабла, то, соответственно, делаем выводы. Да? Ну и опять же, если мы видим, что после определенной сильной нагрузки боль очень большая, значит, соответственно, надо снижать нагрузку. Кроме того, есть разного рода, ну, общие такие моменты, еще раз подчеркиваю, что мы не знаем, может быть, там травма была с детства. То есть специальные еще, ну, препараты, опять же, наши друзья-медики должны в этом, в общем, разбираться лучше. Вот так бы я ответил на этот вопрос. Еще если вопросы есть? Ага. Все, тогда давайте пойдем далее. Тот раз мы остановились на каком афоризме? Да, еще раз, несколько слов. Мы рассматриваем текст, который называется «108 афоризмов тантра-йоги». Мы дошли уже до последних афоризмов этого текста. Это так называемые экзотические йоги. Рассматриваем мы их только лишь потому, что они очень слабо известны и всегда хочется столкнуться где-то с первоисточником. Виктория, на котором?
На сотом.
Мы остановились, значит... Да, нет, лучше, если можно, прочитать его. Сотый афоризм, да? Угу. Пожалуйста.
Не жди, не стой, вперед. Отбросим малодушие, робость и страх. Даже если весь мир будет тебя заставлять, ты не склоняйся, не подкупись. Ты как труп гниешь заживо. Это ужасно. Проснись, работай, делай, не знай покоя. Если не пойдешь вперед, уйдешь назад. Не спи. Вперед, вперед.
Значит, это продолжение того афоризма, на котором мы закончили, так сказать, рассматривать, о том, что потенциал, заложенный внутри каждого из нас, колоссален. Причем этот потенциал, знаете, такой не абстрактный. Иногда я слышу такое слово, что в человеческом организме есть якобы скрытые резервы, что их надо раскрыть. Слово «резерв» — это, знаете, всегда звучит как НЗ, неприкосновенный запас. Вот он там лежит на черный день, и вот только в момент черного дня его надо достать и употребить. Ситуация диаметрально противоположная. Вот там у нас лежит как раз все наше богатство, а мы пользуемся жалкими крохами. Каждый из нас миллиардер, а мы как бомжи ходим и просим милостыню. И все это внутри нас. Но жизнь хороший такой учитель, она просто нас загипнотизировала. Получая удар за ударом, согласно своей негативной карме, мы потеряли инициативу, мы потеряли веру в себя, мы потеряли желание шевелиться. Перед нашими глазами постоянно проходят какие-то сцены из чужой жизни, где человек ничего не делал, но вдруг все получил, либо наоборот, начал хоть что-то делать и тут же за это поплатился. А все это также попадает под категорию дурной кармы, которая нас запутывает, вводит в нас в заблуждение. Это все как миражи в пустыне, как такая одурь, которая нас, в общем-то, нас просто запутала. В то же самое время в нас гигантский потенциал. И он просто ждет, когда мы его разбудим, когда мы к нему обратимся. Причем это слова в йоге, не пустые слова. Вообще йога – наука практичная. Теории в йоге ровно столько, чтобы можно делать было практику. Критерии любой теории – это практика, которая, значит, выполняет эту теорию. Поэтому вот этот страстный такой призыв, вот обратите внимание, по эмоциональности. Вообще 108 афоризмов тантра-йоги не совсем эмоциональный текст из вот этой прослойки текстов. Допустим, текст тантра-нанда более в этом смысле скандальный, более, ну как бы, знаете, такой вот прямолинейный, даже где-то грубоватый. Но даже в 108 афоризмах вы чувствуете, что вот нас призывают вперед, ребята, проснитесь. Проснитесь, чем вы занимаетесь, на что вы тратите свою жизнь? К сожалению, много было учителей в древности, йоги, жизни, великих пророков. Кто-то оставил после себя религии, кто-то учения, кто-то методы выполнения упражнений. Но вот если вы отбросите сейчас, вот примените всю силу своего, так сказать, сознания и весь интеллект сосредоточите, то и проанализируйте жизнь каждого из этих великих людей, то в результате все их поучения, даже мощные практики, мощные какие-то техники или какие-то мощные вещи, они, в общем-то, ну, двояко могут быть интерпретированы, их можно отсеять. Вот единственное, что остается, знаете, вот камни просеиваешь, остаются алмазы. Точно так же просеиваешь все слова этих великих учителей, остаются алмазы. Единственное, что остается после каждого учителя, это только лишь одно. Они пытались донести до людей, что в них гигантский потенциал. Они пытались как бы их разбудить, они пытались донести до них, что ребята, вперед, вперед, вперед. А все остальное это были уже методы. В буддизме там соответствующие методы одного характера, там, в тантрическом буддизме другого характера, в там, шести ортодоксальных системах Индии, значит, третьих и так далее. В общем, мы можем перечислить миллионы всяких. Одни восхваляли хатха-йогу, другие медитацию, третьи, значит, вот, интеллектуальное познание мира. Но это уже все это второстепенно. Самое первое, что во всех учителях было, ребята, проснитесь, кричали они, проснитесь, вы заживо умираете, вы гниете.
Вас похоронят там через какое-то время, точно так же, как похоронят всех ваших соседей, друзей, знакомых. Неужели вы на это тратите свою жизнь, чтобы вас точно так же, как их закопали или сожгли? Неужели вам не страшно? Неужели, ну, страшно это немножко даже из другой категории. Вы, вот, с вашим потенциалом, вы просто умираете. Причем умираете сознательно. Вас нельзя спасти, пока вы не примете решение. И вот тут самое, самое суровое. Вот Будда был, учителя йоги, Шанкарачарья был, наших дней какие-то там великие философы. Вот по идее, если они просветленные учителя, их окружает там 20 человек преданных учеников, по идее, все они тоже должны были достичь такого же состояния и просветлиться. А те, в свою очередь, еще по 20 человек, а те еще по 20 человек, и там за полгода весь бы земной шар просветлел, так сказать, освободился. А этого не произошло. Появляется учитель, тормошит, да, там несколько человек вокруг него действительно что-то достигли, а все остальные нет. Почему? Не разбудил. Потому что в конце концов учитель может передать только эмоциональное состояние, только вдохновение, только вот он может толкнуть вас на то, чтобы вы начали в этом направлении, так сказать, двигаться. Если это вдохновение, так сказать, не дошло до вас, никакие техники, практики вас не спасут. Они помогут вам, но они не будут иметь решающую роль. Поэтому столь важен этот афоризм. То есть пробудитесь, эмоционально пробудитесь, встряхнитесь. Собственно, что вам терять всем? Вот это основная мысль у всех учителей. Что вам всем терять? А, значит, и там вот последнюю часть еще раз, Вик. Да, вот последнюю часть, там есть еще один момент.
Как труд бьешь заживо, это ужасно. Проснись, работай, делай, не знай покоя. Если не пойдешь вперед, уйдешь назад.
Вот, и вот это вот последняя фраза. К сожалению, я очень часто встречаюсь с людьми из круга йоги. Знаете, вокруг них благость. Они такие все. Ну, вот я на фоне них какой-то параноик, неврастенник, который вечно пытается что-то сделать, там, суетиться, бегает, прыгает, там что-то организовать, там. Я бегаю, прыгаю. Они на меня смотрят, знаете, вот они все такие очень благообразные, такие спокойные, они говорят, да в тебе раджас, да ты еще пока не познал глубину мира, если бы ты познал, ты бы успокоил. И вот такие вот песни начинают, такие вот, знаете, как у кота баюна, вот такие вот песни, что все и так само придет. Если ты не видишь, значит, высшего вот просто так, ты его никогда... В общем, вот такие песни начинаются мне петь постоянно. В йоге есть три категории. Это тамас, раджас и сатва. Тамас – это состояние животного. Сатва – это состояние высшего святого. Животное тоже ничего не делает. Оно спокойно. Великий святой тоже спокоен. И кто-то может подумать, что и животное святое, раз оно ничего не делает. Но, к сожалению, до тех пор, пока мы с вами не стали святыми, до тех пор, пока мы с вами не растворились в радуге, до тех пор, пока мы не обрели бессмертие и не вышли из этого мира, нам остается только лишь одно – биться со своей тупостью, со своей инерцией, с тем всем тем, что в нас еще со времен жизни в телах животных. Так вот, иногда можно очень легко перепутать состояние сатвы, состояние ясности, с состоянием тамаса, с тупостью животного. И гораздо страшнее, когда под эгидой каких-то красивых слов по йоге совершенно такой махровый тамас, инерция, непробиваемость выдает себя за сатву, то есть выдает себя за святость. Но, к сожалению или к радости, есть такой очень суровый закон. Закон этот звучит следующим образом, что за тамасом идет боль. Можно сколько угодно из себя, я прошу прощения за сленг, лепить святого человека. Иногда люди просто профессионально в этом преуспевают. Но знаете, если есть тамас, так устроен мир, придет боль, и она заставит вас шевелиться. причем не пойдете сами, потащит за волос. Поэтому в йоге есть очень такое серьезное положение, что до тех пор, пока вы действительно в истинном плане не достигли сатвы, вы должны работать. Вы должны, ваша жизнь должна быть по нарастающей. Вы должны жить, радоваться жизнью, помогать другим и самому прогрессировать. И здесь лучше, как вот сказано в трактате «Крия-йога», лучше, значит, там примерно такая фраза сказана, что если ты идешь слишком медленно, то твоя дурная карма нагонит тебя, и ты будешь страдать. Если же ты будешь бежать слишком быстро, то сам нагонишь свою дурную карму, которая в страхе убегает от тебя. Но учителя говорят, что гораздо лучше нагнать свою дурную карму, чем отстать и попасть под гребенку своей негативной кармы. Поэтому в этом отношении лучше, знаете, совершать ошибки, делать больше телодвижений, лучше действительно вести активный образ жизни, даже с... Ну, я знаю людей, которые, не знаю, даже той же крия-йоги, вот ее начинают делать. Делают ошибки, ну и бог с ним, пускай делают. Они потом узнают, где ошибки, и справятся. А вот тот, кто не делал, вот тому не позавидуешь. А вот про это же самое в этом афоризме и упоминается, что, во-первых, не ждите кнута. Вам не нужен кнут. Вы, ну, как бы, кнут это для животных кнут. Мы уже с вами не животные. Вспомните о прянике, да? Вспомните о тех великих силах, которые заложены в йоге. Стремитесь к ним. И в то же время помните, что если вы не захотите идти сами, то жизнь вас потащит за волосы вперед. Точнее, не жизнь, а ваша негативная карма. Что?
Вперед или назад?
Что, карма потащит?
Если мы не хотим идти сами, то жизнь вас потащит вперед?
Конечно, конечно. С помощью страха. Обычно, вот почему-то, опять же, по статистике, я хочу, чтобы ко мне приходили на занятия люди счастливые. К сожалению, ко мне по статистике люди приходят после великих депрессий. Ну, личных, да, не в Америке великих депрессий, а внутри. Те, кто пережил разочарование, потери, те, кто пережил страшные моменты в жизни, почему-то потом гораздо с большим вниманием прислушиваются к словам йоги, нежели люди, которые, в общем-то, я не знаю, является ли это абсолютным законом, или это просто мне так не везет. Вот. Но в том плане, что после этих великих, так сказать, депрессий эти люди все-таки пришли в йогу, это говорит о том, что все-таки их протащило вперед. А если есть вопросы по афоризму, задаем их сейчас или мы идем дальше. Тогда идем дальше. Следующий, 101, да?
Если ты сейчас один, благослови это время. Достигни полной самодостаточности. Будь эмоционально, ментально, физически независимо. Утвердись в этом состоянии. Как только из раба ты обратишься в Бога, он, она придет. Найди гармонию в состоянии, когда ты один на один со Вселенной. Испытай это счастье, этот покой, эту радость. Пойми смысл.
А вот мы уже об этом говорили, но я еще вкратце и повторю. Как правило, самая первая проблема, которая возникает у человека успешного в йоге, если эта проблема не была решена до этого, это проблема межличностных отношений, это проблема своей, ну так, если так поэтически говорить, второй половины, это проблема взаимоотношения мужского и женского. Вот до тех пор, пока человек не преуспел в йоге, собственно говоря, другие проблемы, как правило, на первый план выползают. Как только он стал успешен в йоге, он занятиями йоги как бы сжег карму других проблем. А вот проблема межличностных отношений, она выходит на первый план. Юноша пытается найти девушку своей мечты, там, девушка пытается найти юношу своей мечты. Или кто-то, наоборот, не удовлетворен в личном плане. В общем, целый огромный клубок проблем, который возникает, вот, если так, опять же, образно выразиться, так уж совсем образно, да, вот в сексуальном плане. Но не в плане секса физического. Более того, йога, как правило, все проблемы, связанные с этими моментами, она, как ни странно, решает достаточно успешно, потому что если выделяется избыток энергии, так устроены наши тела, этот избыток энергии в первую очередь идет на продолжение рода. Поэтому некая приподнятость всегда наблюдается, и эти вопросы обостряются. Это аксиома. Я не знаю, почему в любой книжке по йоге этого не пишут, или если пишут, то как-то вскользь, как-то там утрируют. Но это на самом деле, это следующий шаг, с чем сталкивается любой значит, йог или йогиня, которые преуспели вот в основополагающих йогах. И наступает такое состояние одиночества. Что вроде все хорошо, но все равно состояние одиночества. И вот чего-то не хватает. Не хватает второй половины. А если какие-то были до этого взаимоотношения, то они вот с позиции уже этой ступени йоги, они уже кажутся совершенно несерьезными и более отягощающими, нежели возвышающими. То есть нужен единомышленник или единомышленница, разделяющие твои взгляды, ну и более того, как вот мы с вами изучаем раздел тантра-йоги, в тантра-йоге считается, что совместная практика мужчины и женщины, она ускоряет течение йогических процессов в несколько, не знаю во сколько раз, не буду называть цифру, ну то есть вместе быстрее, эффективнее и выше. На этом построена тантра-йога, так называемые быстрые методы в йоге. Так вот, проблема одиночества вырастает со всей своей неразрешимостью. И это не смешные проблемы. Здесь же я могу сказать, что, опять же, по той же статистике, слава Богу, есть над кем наблюдать, вернее, было, во всяком случае, очень всегда много над кем, потому что, ну, достаточно много людей, кто вот у нас учился, ну, как-то примерно отслеживает, что у человека в жизни творится. Это проблема номер один становится. Какое там просветление? Какие там самадхи? Какие там полеты по воздуху? Все это вытесняется. И вы знаете, что с точки зрения йоги вытесняется справедливо. А вот по-другому не бывает. До тех пор, пока не решишь эти вопросы, какие тут полеты по воздуху? Какие тут самадхи? Потом мы в дальнейшем поговорим, почему так жестко вопрос стоит. Вопрос стоит очень-очень жестко. С сексуальной энергией игрушки очень плохие. Очень плохие. Либо мы играем по правилам сексуальной энергии, и она нас возносит вверх, либо мы либо игнорируем, либо идем против нее, либо еще как-нибудь, и она нас стирает в порошок. Любая религия, любое учение, вот это, знаете, есть пробный камень, как вот золото можно там, или драгоценные металлы пробовать, да, вот точно так же. В зависимости от того, как религия решает или не решает вопросы, связанные с сексуальной энергией, можно говорить о зрелости религии. Выживают только те религии, которые научились ладить. Выживают только те философские системы, которые научились ладить. Все те, кто выступал против, давно перестали рождаться. Но вернемся мы к этому афоризму. Так вот, встает проблема одиночества, и люди не знают, как на нее реагировать. Во-первых, откуда оно взялось? Во-вторых, как его преодолеть? И в-третьих, как к нему относиться? Откуда оно взялось? Это, правда, немножко другой раздел карма-йоги, но он здесь уместный. Взялось оно из вашей боязни в предыдущей жизни, в этой жизни, что вас кто-то обидит, что вам сделают больно, и вы вокруг себя построили крепость. Невидимую крепость. Крепость из вашего образа жизни, из вашей манеры общения, из вашей доверчивости или наоборот подозрительности. Крепость из того, на что вы тратите, значит, вот, годы своей жизни. Вот все это вместе построило крепость, неприступную. Вы в ней живете один. И, конечно же, вас никто не может, сквозь эту крепость никто не может, вас никто не обидит. Потому что сквозь эту крепость уже не пробиться. Это вы там раньше делали ошибки, кто-то мог вам значит, вот, принести там душевные раны или душевную боль. А теперь все, все, вы защищены. И вот живете-живете в этой крепости в течение одной жизни, хуже, если в течение нескольких жизней. А потом эта крепость превращается в тюрьму. Вы бы уже и рады с кем-то бы общаться. И вокруг полным-полно достойных, значит, вот людей, а они через эту крепость, которую вы построили, пройти не могут. И вот то, что когда-то возводилось как защита, стало для вас тюрьмой, наказанием. Отсюда возникает одиночество. Теперь дальше. А что с ним надо делать? Ну да, вот оно возникло. Ну, очевидно, что его надо ломать. Это строительные леса. Знаете, вот дом строят. Вот сперва, чтобы дом построить, строительные леса. Вот сейчас вот по Москве идешь, там большая реклама. Что там внутри, никто не видит. Ну, чтобы ни ветер, ни пыль, ну, никто туда не залез. Вот представьте, замок построили, а строительные леса остались. Что с ними надо делать? Они до этого защищали, а теперь, в общем-то, не видно, что там. Ломать их? Как их ломать? А вот вся йога и дает инструментарий, как их ломать. Будете заниматься хатха-йогой, будете заниматься медитацией, пранаяма-йогой. Совершенно все. В йоге утверждается, даже такая есть. По-моему, это в Тантра-Нанде, если я не ошибаюсь, там есть такое положение, что... На самом деле, иногда бывают, конечно, очень запущенные случаи. Если человек очень долго, в течение нескольких жизней был подозрителен и свое сердце не раскрывал, то он так оброс этой защитой, что там только динамитом брать. А йога говорит, ничего, ребят, и динамит тоже есть. Но есть такие, есть такие практики, что если даже ты удалишься на вершину горы, в пещеру, и завалишь вход, и начнешь делать эту практику, то по прошествии такого-то времени рядом с тобой будет твоя вторая половина. Преодолеет все, вот руками разроет, ну вот, вот или там не знаю, что должно произойти, но, в общем-то, решит эту проблему. Что? Ну, может быть и так, да. Ну, в общем, это карма, да. Я с вами согласен, потому что иногда бывает такая ситуация, что, знаете, две половинки, мужчина и женщина. Мужчина по своей дурости взял обет безбрачия, хотя не понимал, что он значит, и обет саньясина, хотя тоже не понимал, что он значит, и ушел в свой монастырь. А бедная девушка своей второй половины не может найти, уже и года не те, а он там, значит, сидит, просветляется. Вот. Ну, знаете, вот целостность, как говорится, нарушена. Да, один там в высоких империях медитирует, там по воздуху летает, а вторая там работает там на фабрике, что-то там делает и ищет своего принца. Да, а принцип там в пещере сидит. Потом, понятно, что карма, она очень, очень хитрая иногда бывает. Потом вдруг внезапно, значит, нисходит на эту девицу, открывается ей, она превращается в тантрическую богиню. И он уже стремится попасть к ней в ученики. Он бросает все свои саньясы, все на свете и бегает за ней, а до этого ее бросил. То есть вот эти кармические ситуации, это просто, знаете, вот сейчас сериалы снимают по телевизору. Я представляю, что у людей просто, ну если уж нет фантазии, откройте древние тексты, возьмите, почитайте там сценарии. Просто это будут хиты сезона. Вот, значит, так вот, мы вернулись. Итак, что с этим делать? Ломать надо. Что тут делать? Третий вопрос, как относиться? Ну, то есть, пока ломаете, это же не так, что с завтрашнего дня сломаете и все. Как относиться? А вот как относиться, еще раз, Вик, перечитай, пожалуйста, этот афоризм.
Если ты сейчас один, благослови это время. Достигни полной самодостаточности. Будь эмоционально, ментально, физически независимым. Утвердись в этом состоянии. Как только из раба превратишься в Бога, она придет. Найди гармонию в состоянии, когда ты один на один со Вселенной. Испытать это счастье, это спокойствие, эту радость. Пойми смысл.
Значит, вот это как раз ответ на вопрос, что в тот момент, когда ломаете, что делать? Берегите и, как бы это сказать лучше, цените это время. Потому что, да, она придет. А будете ли вы готовы к тому, что она придет? Я еще раз говорю, сколько раз я видел сценариев совершенно просто анекдотичных, когда идеальный юноша для определенной девушки, встречается с идеальной девушкой для определенного юноши. Ну, сперва, понятно, там влюбленность, потом это по закону йоги влюбленности, эта влюбленность исчезает, начинается так называемая вторая стадия йоги влюбленности. В общем, все идет по древним трактатам, да? А они в тот момент, когда еще до этого были одиноки, еще не доработали себя, они не стали самодостаточны. Вот сегодня вопрос был про обеты. Они еще пока не приблизились к этим обетам. И она ему говорит: а, ты мне причиняешь страдания. А сама ему причиняет страдания своими, значит, там, воплями, да? Он говорит ей: а, ты мне причиняешь страдания. А сам ей причиняет страдания своим каким-то поведением. Они как бы вот тот период, пока они были одни, им бы не роптать на судьбу, очистить себя со страшной силой, избавляться от всего, что потом в дальнейшем им помешает. А они вместо этого ничего не делали, сидели сложа руки. Поэтому, если такой период есть, когда вы вот пока одни, благословите это время. Это будет ваше, потом вы будете вспоминать, как ваше самое счастливое время, в том плане, что это будет время подготовки. А в дальнейшем, конечно же, если же вы столкнетесь со второй своей половиной, вы сами можете оказаться где-то не дотягивать до нее. Где-то что-то не досидели в этом замке, да, вместо того, чтобы над собой работали и работать, вы там стенали, как вам плохо. А вот такой вот подход. Потому что очень часто я слышу: я никогда не влюблялся, никогда не влюблюсь, вообще в принципе это невозможно. Вот я слышу очень часто такие вот моменты. А я могу привести из жизни и биографии неких, так сказать, своих знакомых совершенно фантастические расклады, когда действительно там люди теряли голову, вот все буквально, знаете, там, когда бизнесмен все на карту ставил, там, во имя улыбки там девицы, в которую он влюбился, то есть все, там, империя прахом шла, вот, а вот он вот никогда, что называется, не зарекайся. Все, что приходит оттуда, а считая, в йоге считается, что влюбленность дарится непосредственно оттуда, ее невозможно воспроизвести, это подарок. Но мы сами разрушаем этот подарок, поэтому он недолговечен. То есть не зарекайся, никогда не говори никогда. И в то же самое время, если чувствуешь, как говорится, в этом недостаток, то подожди, может быть, судьба тебя оберегает. Если ты встретишься раньше времени со своей второй половиной, да, то, может быть, это будет слишком тяжелым для тебя потрясением. Ты слишком долго сидел в скорлупе. Знаете, иногда люди, они, когда они долго живут, они становятся эгоистичны. Такой человек больше живет своей. Особенно в йоге это сплошь и рядом. Человек, вот у него, да, вот он в 4 часа встает, у него хатха-йога, там пурум-пурум, тра-ля-ля-ля, потом, значит, весь день, да, очистительные процедуры, в общем, все расписано, значит, как вот как у будильника, по минутам. А у него подружка. И жизнь непредсказуема. А он привык, он эгоист, он так долго сидел в своей скорлупе, у него была в душе полнейшая тишь, у него была кругом гармония, он был такой самоуверенный, такой вот благостный, да, вот благостный, ну в хорошем, правда, смысле слова. А тут подружка взбалмошная. И вся его практика вот так вот летит. А он в него влюблен. И вместо того, чтобы научиться прощать, уступать, приспосабливаться. А подружка тоже, допустим, не подарок, у нее тоже свои, прошу прощения, закидоны. Объективно, и он начинает к ней, обычно мужчину, с доводом разума: ну ты сама подумай, это нелогично. Она чихать хотела на его слова, она себя ведет так, потому что она ведет, она вовсе не размышляла, как философ, как ей вести. Энергия так повела, вот она так и развернулась. А он же мужчина, он к этому не готов, он думает, что, ну как вот, обычно мужчина думает, что женщина — это мужчина, но только в юбке. И что вот он будет говорить какие-то слова, а она, да, вот как два профессора математики, они будут, значит, там, искать ошибку. Ну и женщина совсем с другой стороны смотрит. Она на мужчину смотрит, как, значит, на женщину в штанах. Она ждет от него эмоциональности, а у него расчет, у него сознание, а у него энергия. И вот эти вот терки начинаются между мужчиной и женщиной, не дай бог. Хотя оба друг для друга идеальны. идеальным. Ну вот встретились, ну как, не то чтобы раньше времени встретились, а до тех пор, пока были поодиночке, над собой не работать. Поэтому в йоге еще раз призывают вас, воспользуйтесь паузой. Дальше идем. Если есть вопросы, задаем или идем дальше.
Один вопрос.
Да, пожалуйста.
Скажи, пожалуйста, если путь одиночества пройдет достаточно полноценно, и, например, в конце этого пути человек получает такой сюрприз, как некий гомосексуальный союз, то это в принципе возможно в такой ситуации, если любой гомосексуальный союз — это как бы недоработка пути.
Ну,
и
да,
такой казус может быть в итоге. И как к нему йога, как его расценивают йога?
Ну, вы знаете, на самом деле прямых указаний на гомосексуальные контакты в древних трактатах, насколько мне известно, я не встречал. Хотя некоторые утверждают, что какие-то там смутные намеки в каких-то там текстах, что-то там, не знаю, не берусь судить, это вопрос как бы к тем, кто занимается именно вот с исторической точки зрения, анализирует. Теперь с точки зрения, ну как бы вот непосредственно практики йоги. В йоге есть в отношении сексуальности только лишь одно, самое жесткое, ну как бы такой самый-самый жесткий принцип. Я уже сегодня о нем говорил. От проявления сексуальности не должно быть страдания. А все остальные вопросы йога не регламентирует. Она ничего не говорит. Поэтому, я, если честно, я сам иногда об этом думал, потому что меня спрашивали, в общем-то, вот, примерно, ну, в том же ключе, да, и ответить на этот вопрос однозначно, к сожалению, я не могу. К сожалению, этот вопрос для меня открыт, я не знаю. Вот, честно скажу, не знаю. Я могу лишь только по... с точки зрения теории йоги предположить что-либо, да, но это не будет истина, то есть с точки зрения, так сказать, последней инстанции и древних текстов. В этом отношении, конечно, надо смотреть. Считается, что почему между двумя живыми существами возникает влечение? С точки зрения теории йоги возникает только лишь в одном случае. Если одно живое существо... Да, начнем с того, что душа без пола. Мы в одной жизни рождаемся мужчиной, в другой жизни мы можем родиться женщиной. А в йоге утверждаются иногда, кое-какие условия должны, ну как бы, как, какие условия предшествуют тому, что душа рождается в теле мужчины или душа рождается в теле женщины. Какие вот условия для этого во всем окружающем мире. Но если душа рождается в теле мужчины, то вся окружающая вселенная для него превращается в женщину. Ну, то есть вторая половина в виде вселенной. Поэтому мужчина ищет женщину как олицетворение своей второй половины. Если же душа рождается в теле женщины, то вся окружающая вселенная для нее предстает как такой абсолют мужчина. Вот ее вторая половина, ее любимый, ее спутник, но в космическом масштабе. Теперь можем, вот это как бы это аксиомы. Теперь вот мои, так сказать, измышления, если угодно, да. Что, конечно же, я могу сколько угодно раз предположить, что иногда перепутываются какие-то там структуры. И, допустим, между двумя душами, которые в принципе бесполы, возникает вот эта полярность. С одной стороны проявляется как энергия избыточная, с другой стороны как сознание. Неважно, в каких они телах. Безусловно, что с этой точки зрения, по чисто логике, философии йоги, между ними может возникнуть, знаю, как это сказать, известное притяжение. Почему? Потому что что один будет видеть в другом проявление, значит, вот этого всего, что тот. Но опять же, это мои личные фантазии, которые, ну, к сожалению, вот нет у меня возможности у учителей как-то на этот вопрос спросить, раньше так не особо. Ну, в общем, в текстах ничего нет. Значит, но как бы то там ни было, как бы то там ни было, в любых проявлениях, вы помните, да, что самый главный принцип, принцип, что от проявления нашей сексуальности, в какой бы форме она ни проявлялась, не было страданий. Вот это принцип абсолютный. И все, что, соответственно, выпадает из этого принципа, не может рассматриваться как путь. Все, что не выпадает, ну, я не знаю. Вот честно, откровенно скажу, не знаю. Если есть еще вопросы?
Да,
да, пожалуйста.
А что вы имеете в виду по словам сознания?
О, вот это очень серьезный вопрос задали.
Не, ну вот если я так вот попросить, да, то...
Ну, давайте я попытаюсь ответить. Этот вопрос, может быть, самый-самый серьезный в плане понятия вообще дуальности мира. Дело в том...
Очень коротко ответил на этот вопрос.
Что?
Фрейд очень коротко ответил на этот вопрос. Если вы разрешите просто...
А, да-да, пожалуйста. Нет, я просто... Мне интересно даже самому. Да-да.
Все, что находится в бессознательном, все, что не находится в бессознательном, все является сознательным.
А, ну в этом, нет. Значит, вот здесь, может быть, это как раз, вот здесь вот, я благодарю вас за вот это дополнение, почему? Здесь может быть кое-какое, ну вот, вот принципиальное, что дело в том, что из-за отсутствия в европейских языках эквивалентного перевода термина «сознание» на санскрите, мы пользуемся термином «сознание». Но с точки зрения йоги, это вот у нас есть наше «я». У нашего «я» есть две способности проявлять в этом, себя в этом мире. Это способность энергии, я беру какой-то предмет, да? Вот мое «я» посредством моего тела, через мою энергию, что-то делает вот в этой части пространства и времени. Это одна моя способность. Вторая моя способность от моего «я» – осознавать. Лучи моего сознания высвечивают. Теперь дальше. Вот это самые сложные, сложные аксиомы, если угодно, краеугольный камень йоги, о том, что сознание и энергия не связаны друг с другом. Современные ученые, точнее, одно может перетекать в другое, одно может управлять другим, но они не связаны. Современные ученые, вернее, современная научная картина мира предполагает, ну так, если опять же утрированно, грубо, вот у меня химические реакции в мозгу идут, какие-то там процессы, электромагнитные какие-то колебания, и возникает в результате мое ощущение, что я осознаю. То есть как бы сознание как побочный эффект какой-то там каких-то химических реакций. А йога категорически не согласна с такой постановкой. Она говорит, что сознание не является продуктом не только химических реакций, а каких бы то ни было процессов внутри нашего организма вообще. Сознание – это, ну если бы его так категорили, та вещь, которая непосредственно светит из моего «я», атмы, атмана, отражается в моем разуме и непосредственно уже направляется на какие-то там объекты и явления. То есть, вот эти две вещи, да, но в то же время у меня есть способность энергии, я могу что-то делать. Я могу высвечивать и делать. И одна не зависит от другой. В принципе, это очень на самом деле непростой такой момент, непростой момент. Но только лишь поняв его, мы поймем, допустим, действия разных йог, мы поймем, чем мантры энергии отличаются от мантр сознания. Мы поймем, ну вот если вообще утрированно, я, по-моему, на одной из лекций говорил об этом, что что ценит мужчина в женщине? Мужчина в женщине ценит энергию. Что ценит женщина в мужчине? Сознание. Ни рост, ни вес, ни степень интеллектуального развития. Ни харизму, ни отсутствие харизмы, а сознание. Потому что все остальное, это как бы косвенно, оно где-то может как-то проявляться, но оно не гарантирует наличие сознания. Вот, знаете, иногда, ну это девушки обычно. Обычно девушки влюбляются совершенно, как некоторые говорят, не пойми в кого, вот действительно, все говорят, ни пара, ни пара, вот она влюбилась и все. Почему? Она увидела в нем этот проблеск сознания. Никто не увидел. Кто-то увидел там большой кошелек или отсутствие кошелька, там Мерседес или отсутствие Мерседеса, университетское образование, либо значит, он там плотником работает. А девушка за этой всей мишурой, что в общем-то энергия, увидела сознание. Как только она увидела, девушки влюбляются в сознание. Юноши влюбляются в энергию. Вот, поэтому я вот очень коротко, потому что у нас целые лекции, если честно, посвящены вот этому. Еще раз хочу сказать, что термин «сознание» в европейских языках не переносит того значения, которое вкладывается вот в санскрите. Подобно тому, как мы говорим «разум». А в терминологии йоги это разбивается на три категории. Это манас, будхи и читта. То есть, грубо говоря, то, что мы называем одним словом разум, в терминах йоги это как бы три разума. Вот. Идем дальше, да?
Время.
Восьмого. Хорошо, давайте мы завершим медитацией. Выпрямляем спину, шею, голову, закрываем глаза. Направляем свое внимание на вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Теперь переносим свое внимание на область над головой. И внутренним взором видим учителей и учительниц йоги, всех тех, кто передал это древнее знание нам. Видим их в той форме, в которой они покажутся перед нами. Женщины-учителя, как правило, очень красивы, молодо выглядят. Мужчины атлетичны, очень добрые, всепонимающие. Они уже прошли по этому пути и передали все эти знания нам. Но в то же время они очень скромные люди, и до тех пор, пока мы не обратимся к ним, сами они не будут вмешиваться в нашу жизнь. Поэтому мысленно приветствуем их. Они абсолютно бескорыстные люди, им от нас ничего не надо, кроме одного, чтобы мы были счастливы. Теперь переносим свое внимание на вдыхаемый и выдыхаемый воздух. Делаем 5 вдохов и 5 выдохов, после чего можем приходить в себя. А я, с вашего позволения, побегу именно сейчас, потому что у меня, к сожалению, очень жесткий график. Значит, после 5 вдохов и выдохов
возвращаемся в зал.
Действие имени, осознание действия имени на наше тело, на наш разум, на наш характер, на черты, значит, вот нашего характера и так далее, и так далее. То есть интуитивно мы начинаем осознавать, почему, допустим, мы склонны проявлять те или иные черты. Именно Ом и Хрим? Нет, Ом это универсальная мантра. Она как бы предваряет практику. Хрим это такая мантра, ну как бы она завершает эту практику. Для того, чтобы сплошную не слилось наше имя. Как бы бьем. Но там есть более серьезные объяснения, просто сейчас нет времени.
Ну что там?
Все готово. Так, давай. Значит, я попрошу еще минутку внимания, и потом у нас будет практика серьезная.
Таким образом, каждая индивидуальная душа – это частичка высшего, единого, вибрации или мантры. Энергия и сознание каждого живого существа связаны между собой.
Вот отсюда давайте начнем.
Если смотреть, увеличить или вырасти до размеров высшего ума. Для этого каждая индивидуальная душа или атма имеет в своем распоряжении небольшую часть энергии и небольшую часть сознания великого Брахмана. Эволюционная задача каждой души – это расшириться или вырасти до размеров высшего Брахмана. Для этого каждое «я» из одной жизни…
Основание нашего тела, где находится энергия кундалини, поэтому любое слово, которое вы произносите, любое слово, строго говоря, эманация энергии кундалини. Сама по себе энергия кундалини, суть мантра, вибрация, точно так же, как вибрация является энергия. Само понятие энергия, оно сводится к понятию вибрации. Самое интересное, что как в физике, так и в науке современной, так и в йоге. Но йога до этого дошла на несколько тысячелетий раньше, по всей видимости. Поэтому сейчас мы с вами начнем практиковать мантру. И время от времени мы вспоминаем нашу медитацию, наш центральный канал, наше место энергии, наш свет сознания. Повторяем. Мантра это больше утилитарная, то есть она не утилитарная, она дает очень много всяких качеств, необходимых нам для практики йоги. Итак, это Маха Мритюнджая мантра. Запишем. Давайте это запишем. Маха Мритю. Маха Мритю Джая мантра. Маха Мритю Джая мантра. Да, можно, так сказать, считать, что это мантра Шивы. Значит, но Шивы как аспекта абсолюта. Шивы как того, кто передал все знание йоги. Вообще в индийской мифологии в большей степени за йогу отвечает Шива, да. Ну и его, его подруга Парвати. То есть вот они на пару, значит, отвечают за йогу. Итак, Маха Мритюнджая мантра, и запишем, мантра, побеждающая смерть. Значит, крайне желательно ее начитывать, чтобы избежать всех видов случайностей, приводящих к потере здоровья и жизни.
А эта мантра служит только этим целям, а еще?
Нет. Да. Значит, эта мантра дает в конце концов высшие духовные знания. То есть это как раз вот тот аспект мантр, который через то или иное проявление, во-первых, оказывают действие, а во-вторых, приводят к высшему духовному знанию. Много у нее очень много, у нее такое назначение или как бы специализация, она защищает, она лечит. Она дает способности лечить.
и оберегает.
И оберегает. Итак, запишем эту мантру.
Ом. Траямбакам. 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 Яджамахе. Яджамахе. Сугандхим. Сугандхим. Пушти. Вардханам. Урвару. Камива. Бандханан. Бандханан. Мритьор. Мукшия. Мритьор. Мукшия. Мамритат. Итак, еще раз я ее сейчас. Ом. Траямбакам. Яджамахе. Суганхим. Пуштивардханам. Урваруканива Банханаан. Мритьор Мукшия. Мамритат. И еще раз. Ом. Траямбакам. Яджамахе. Суганхим. Пуштивардханам. Урваруканива Банханаан. Мритьор Мукшия. Мамритат. Особенно предписывается произносить эту мантру в дни рождений. Вот в день рождения нечем вам заняться.
Свой день рождения,
чужого. Нет, в смысле, это свой, да, свой день.